Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 327-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. И сегодня у нас будет выпуск о нейросетях, о том, что такое нейросети, как они моделируются с точки зрения математики, как они развиваются, чего не хватает современным нейросетям и почему именно сейчас нейросети так актуальны и используются в очень многих областях, в том числе и практических, но и в плане исследований тоже нейросети очень активно в различных сферах применяются, в том числе, кстати, и в астрономии. Так что у нас сегодня будет вот такой интересный выпуск. А партнер сегодняшнего выпуска — это компания Яндекс, у которых не так давно вышло достаточно крупное обновление поиска, которое назвали Y1, и там очень много всего под капотом, в том числе на нейросетях. Наверное, даже будет справедливо сказать, что в первую очередь на нейросетях. О том, как это реализовано именно в поиске, мы говорили с Александром Крайновым в выпуске Бородакаста. Если вы до сих пор не слушали этот модуль, ссылочку я оставлю в шоу-ноутах. Ну и там действительно много применений, начиная от просто поисковой выдачи, которая на нейросетях тоже сейчас завязана, заканчивая фичами типа компьютерного зрения, когда можно просто камеру навести, и получается, что можно даже фотку не делать, а какие-то поисковые запросы таким образом осуществлять. Ну а сегодня у меня выпала возможность поговорить с Петром Поповым, CTO Яндекс.Поиска. Мы поговорим скорее о нейросетях в целом, о том, что собой представляет этот рынок, почему, как я уже сказал, он сейчас настолько актуален, и чего стоит ждать от нейросетей в будущем. У нас такой достаточно фундаментальный получается эпизод, так что предлагаю к нему уже непосредственно переходить. Петр, привет.
Привет. Давай я немножко о себе расскажу, кто вообще такой, как оказался в Яндексе.
Украл вообще... у меня первый вопрос прям.
Да-да-да, ну я предугадываю вопросы, поскольку в поиске работаю. А наша задача в том числе — это предугадывать те вопросы, которые пользователь задаст. Так вот, я учился на мехмате МГУ, занимался алгебраической топологией, написал по этому поводу диссертацию, учил студентов. А потом мне как-то это все надоело, я понял, что абстрактная наука — это слишком сухая штука, и ушел в достаточно странную область игроделания. Делал пятых героев, потом делали такую многопольскую игру, называется «Алоды онлайн», а потом как-то вот решил, что давайте пойду в Яндекс, и с разработчика вот вырос до технического директора.
Мне кажется, зная нашу аудиторию, ты так сейчас упоминанием пятых героев, Алодов, так к себе очень сильно расположил, мне кажется, большую часть аудитории.
Ну, да, я думаю, что это игры их детства. Вообще, я считаю, да, что в жизни нужно сменить много разных профессий, это очень интересно. Ну, то есть от математики к игроделанию, а потом вот к поиску, это очень интересный путь.
Ну, окей, тогда, слушай, у меня, прежде чем мы перейдем к нашей, так сказать, основной теме, тогда у меня к тебе такой вопрос: а как вообще, ну, тебе помогала математика по этому жизненному пути?
Ну, смотри, в какой-то момент фронтиром применения математики в компьютерной деятельности была 3D-графика. Вот, собственно, меня это зацепило. Нравилось там умножать какие-то матрички друг на друга, рисовать треугольнички. Ну, там такая линейная алгебра вполне себе. И, собственно, именно поэтому пошел в игроделание. То есть я там трехмерный движок писал. Но это такой курс линейной алгебры, там, не знаю, за первый, второй, третий курсы. А потом я как-то абсолютно не думал о своем математическом багаже и о том, что он может быть полезен в Яндексе. Вот пошел в Яндекс, и внезапно оказалось, что там, не знаю, базовые какие-то, да и очень и не очень базовые курсы, не знаю, по теории вероятности, там, по случайным процессам, по линейной алгебре, они супер помогают в моей профессиональной деятельности. Ну, то есть вот какая-то общая математическая интуиция, она очень помогает, и в частности разбираться с нейронными сетями, это очень хороший такой задел. И вообще математическое образование, мне кажется, это супер полезная штука.
Так, а получается, как давно ты в Яндекс перешел?
11 лет назад, в 2009, по-моему, году. Да, даже 12 лет.
А какой у тебя был тогда там путь в Яндексе? Ты сразу пришел на нейросети, скажем так, со своим прикладным навыком?
Нет-нет-нет, я пришел просто разработчиком, оптимизировал код. Там, на самом деле, да, почти первые мои задачи в Яндексе это была задача оптимизации Матрикснета. Вот если знаете, то Матрикснет — это такая технология, которая помогает объединять разнообразные ручные эвристики, которые позволяют улучшить ранжирование, в одну вот эту вот сложную ранжирующую функцию. И в 2008 году у Яндекса была большая проблема. Google начал серьезно отвоевывать поисковый рынок. Мы прям паниковали, когда месяц от месяца наша поисковая доля снижалась. И оказалось, что действительно дело в качестве поиска. То есть те вот эвристики по ранжированию, которые мы придумывали, они сами по себе ранжировали плохо. И у нас работал такой товарищ Андрей Гулин. Он, кстати, тоже пришел из игроделания и был техническим директором той же компании, где я работал, Нивал. Вот. Он пришел и придумал алгоритм машинного обучения, названный MatrixNet. Этот вот алгоритм, это на самом деле деревья выбора, он позволяет агрегировать отдельные эвристики, которые делают люди, в одно ранжирование. И вот первой моей задачей было эффективно этот MatrixNet реализовать, потому что оказалось, что эта сложная ранжирующая функция, она была слишком тяжелой для того, чтобы ее вызывать. И вот я бился над тем, чтобы ее можно было вызывать быстро в нашем настоящем боевом ранжировании. Так что вот с первого же дня, месяца, года работы я столкнулся с машинным обучением.
А, кстати, как ты относишься к тому, что машинное обучение и результаты его сейчас называют искусственным интеллектом? Я знаю, есть довольно полярные точки зрения на эту тему, что, мол, ну, до интеллекта нам еще очень далеко, а это больше такой маркетинговый какой-то слоган.
На самом деле мне достаточно тяжело, потому что эту область я видел прямо в ее развитии, и здесь, ну, ты знаешь, как лягушка, которая варится в воде, она не очень замечает, что температура воды медленно нагревается. Ей сложно судить, да, что вода стала очень горячей. На самом деле для меня ситуация примерно такая же, как для Яна Лекуна, ну, знаете, такой специалист по машинному обучению. Он говорит, что текущие подходы к машинному обучению они похожи на изготовление все более высотных самолетов. Ну, знаешь, там самолеты, которые бешено жгут керосин для того, чтобы на 30 километров взлететь. Но эти самолеты применяются для задачи полета на Луну. А полет на Луну — это, собственно, искусственный интеллект.
Mm-hmm. Ну, короче, ты все равно, мне кажется, да, придерживаешься позиции, что изнутри сложно адекватно оценивать объективно, да, когда ты непосредственно этим занимаешься.
Ну, да, мне кажется, да, что а, сложно, и б, на самом деле, все люди, которые варятся в этой области много лет, ну, там, не знаю, 10 лет, они примерно считают, что это все более высотные самолеты, ну, знаешь, там вот каких-то этажерок, кукурузников к высотным истребителям, там, МиГ-31. Которые, там, не знаю, повышают свои скорости в 10-100 раз, но до Луны все-таки очень сложно на них долететь. И нужно что-то,
ну,
совсем,
да,
другое.
Без атмосферы довольно сложно.
Да-да-да-да-да. То есть вот этот разрыв между искусственным и естественным интеллектом, он кажется всегда бездной. Хотя искусственный постоянно скейлится и улучшается.
Ну, естественный тоже хочется верить, что немножко улучшается со временем. Но только, мне кажется, с вот этим вот с аналогией на самом деле у нас еще сложнее, потому что все-таки, когда мы говорим там о высотных самолетах и Луне, мы можем себе представлять все-таки, что такое Луна и сколько до нее нужно лететь, и так, как это в теории можно сделать, а с естественным интеллектом, мне кажется, у нас такой ясности нет, потому что мы...
Да-да-да, ну поэтому здесь только вот такие вот очень-очень эмоциональные оценки и очень неточные. Ну, мое ощущение, что очень далеко. Хотя при этом спектр реальных задач, которые решаются искусственным интеллектом, он постоянно увеличивается. И там, не знаю, постоянно задевает какие-то области реального бизнеса, реальной экономики, и именно поэтому он важен и полезен.
Ну, я тогда предлагаю перейти к, скажем так, современным интерпретациям того, что называют искусственным интеллектом, к нейросетям. У меня такой вопрос, опять же, достаточно, наверное, профанский, но тем не менее. А что собой сейчас представляют современные нейросети и чем они отличаются от тех, например, нейросетей, там, условные, которые вот начинали внедрять, там, ну, сколько, ну, наверное, лет 10 назад вот начался такой бум, когда нейросети стали этим новым Bluetooth, да? Все лучше с Bluetooth, а теперь все лучше с нейросетями и искусственным интеллектом. То есть, что вообще собой это сейчас представляет?
Смотри. Давай тогда какая-то небольшая справка историческая о том, как вообще все это развивалось. На самом деле область начала развиваться где-то в 40-е годы, где Норберт Винер, отец кибернетики, он думал о том, что в качестве нейронов можно использовать лампы. И тогда же появились какие-то первые идеи и статьи о том, что можно на самом деле на базе какой-то схемотехники представлять человеческий мозг. Тогда же появилось понятие перцептрона, ну это, собственно, математическая модель синапса, это связи, которые соединяют у нас нейроны в мозгу. И вся эта история развивается, и где-то уже в 70-е годы есть понимание, что нейроны можно объединять в сетки, и можно их учить. Тогда же люди поняли, что есть замечательная техника backpropagation, она называется. Эта техника выглядит примерно так. То, что нейронные сети дают какой-то пример для обучения, смотрят, как она отвечает, правильно или нет. И в зависимости от того, правильно или нет, немножко модифицируют параметры. И когда начинают просто от случайных связей между нейронами, вот так вот постепенно обучают, то оказывается, что сеть отвечает все лучше и лучше. Это вот уже в 70-х годах было понятно, и тогда же появились первые работы, которые пытались что-то сделать там с картинками, ну, очень простое, пытались решить какие-то очень простые прикладные задачки. Но вот это все уже тогда было. И на самом деле это все так развивалось. Уже в середине 70-х годов было понятно, как строить нейросети, как их обучать с помощью вот этой вот техники backpropagation, и какие-то были первые применения. Потом о них успешно забыли, и развивались методы машинного обучения, ну, типа, там, не знаю, тех же матрикснетов, это деревья выбора, какие-то СВМы, какие-то там разложения матриц. Вот. И только на самом деле в где-то году 2010 у нас появились мощности, которые позволяют эти нейросетки обучать действительно эффективно. Это связано с развитием, в частности, GPU. То есть там проблема примерно такая, что для того, чтобы обучить хорошую нейросеть, нужно в ней иметь очень много параметров. Ну, это вот, собственно, число этих связей между отдельными нейронами, тех самых синапсов, аналогов синапса в мозгу. Ну, нормальная нейросетка стартует там от, не знаю, сотен миллионов таких параметров. А для того, чтобы эффективно обучать, тебе нужно сделать число вот этих вот шагов обучения примерно таким же, как число этих параметров. И в результате у тебя получается сложность. Тебе нужно сделать 100 миллионов шагов, каждый из которых задевает 100 миллионов параметров. И в результате вот само обучение, даже не применение, а само обучение, оказалось, что оно лезет в наши вычислительные мощности только в десятых годах этого века. Ну и, собственно, вот тогда вот и мы начали использовать нейросетки действительно вплотную. Там, не знаю, с первых работ Хинтона оно взяло, загорелось и понеслось.
Ну, то есть, получается, как таковые математические основы, они не сильно менялись вот за это время, да? То есть, это было...
Математические основы не сильно менялись, но зато появилось, во-первых, железо, и, б, большие объемы данных. Потому что для того, чтобы тебе сделать вот эти вот 100 миллионов шагов обучения, тебе нужно иметь 100 миллионов каких-то примеров, доступных в электронном виде.
Ну, то есть это нужно для обучения
непосредственно. Сеть интернет, да, для обучения. Mm-hmm. То есть ты не можешь учить из воздуха, ты должен использовать какую-то оцифрованную информацию. И эта информация, она стала доступна только с развитием сети интернет.
Mm-hmm. Такой вопрос, опять же, я вот вроде как себе что-то представляю, но на самом деле, если так задуматься, я вот только что понял, что вообще не представляю себе, что такое современная нейросеть в физическом смысле. Ну, то есть, в чем у меня загвоздка, да, например, там вот какая-нибудь там Apple говорит, что вот у нас там нейросети обучаются на устройстве, да, то есть в моем понимании нейросеть — это что-то, что живет, значит, в огромном дата-центре, в него приходит сигнал, там вот эти вот, то есть я себе представляю такой некий огромный мозг, который там с кучей серверов представлен, и вот в него приходит сигнал, нейросеть тебе что-то потом отдает как ответ, и в итоге, да, вот ты получаешь там то, что хотел, не знаю, картинку котика от собачки отличает условно. То есть при этом там те же нейросети активно работают даже на там, относительно маломощных мобильных устройствах. То есть что такое нейросеть? Это прям это кусок кода уже обученный, да, то есть обученная нейросеть может быть как-то компактифицирована до того, что можно установить везде, то есть вот в плане кода, памяти.
Короче, вопрос, что такое нейросеть?
Ну, по сути, да, что она собой представляет? И меняется ли это как-то? То есть нейросеть, которая обучается, она там сильно, ну, то есть вот в процессе обучения, да, там ей нужен доступ к огромному количеству данных, она сильно отличается от того, что в итоге, да, к пользователю попадает?
На самом деле нейросетка не изменяется в процессе обучения обычно и представляет собой действительно вот набор каких-то нейронов, связанных связями. И учим мы параметры на этих связях. Фактически это вот такой массив данных, который описывает связи между нейронами. В реальности там все чуть-чуть посложнее. Обычно представляют как набор матриц, которые друг на друга перемножаются, потом применяются математические преобразования, ну, вот это какие-то на самом деле сотни миллионов чисел, которые описывают чисто математическую модель. Вот. В процессе обучения сетка не меняется, но модифицируются вот эти вот параметры. То есть шаг за шагом, когда мы показываем новый пример, параметры немножко модифицируются. Новые связи обычно не появляются. Поэтому нейросетка, она на самом деле одна и та же по связям, но разная по вот этим вот параметрам на этих связях. Вся проблема в том, что обучить сетку. И когда мы говорим о тяжелых, не знаю, там каких-то дата-центрах, то это обычно про обучение. Для того, чтобы сделать вот эти вот 100 миллионов, а лучше 10 миллиардов шагов обучения. На девайс тебе прилетает, ну, не знаю, вот на мобильник тебе прилетает какой-то условный файлик на 100 мегабайт или на 10 мегабайт, если она сжата хорошо. И основная проблема – это ее не применить, а обучить.
Правильно ли я понимаю, что вот нейросеть – это вот, готовый, да, если мы говорим о готовом продукте, который там можно, например, установить себе на телефон, то, ну, как я себе визуализирую, что это вот можно представить как такой набор стеклышек, на каждом стеклышке нарисована какая-то матрица с коэффициентами, ну, допустим, двумерная, ну, чтобы как-то это, да, на стеклышко можно было спроецировать. И вот в зависимости от того, какие коэффициенты там расставлены, то наша вот информация, если, да, когда она проходит сквозь эти стеклышки, она вот в зависимости от этих коэффициентов преобразуется и в итоге получает какой-то ответ, да? То
есть... Все точно, да, примерно так оно устроено, причем это верно и для нейросетей, которые анализируют изображение, там действительно какие-то двумерные фрагменты картинки берутся, и они вот такими вот стеклышками последовательно преобразуются. Но можно сказать так, да, это фиксированный набор стеклышек, они где-то просветлены, где-то затемнены, и обучение состоит в том, что вот эти вот места просветления и затемнения, они подгоняются последовательно. Так что потом нейросетка говорит тебе, что вот эта кошечка — это на самом деле собачка.
А насколько специализированы сейчас нейросети? То есть насколько нам нужно их, каждую нейросеть под конкретную задачу затачивать? Ну, потому что, опять же, вот есть у нас вроде как человеческий мозг, к которому мы как бы стремимся вроде бы, да, воспроизвести. Вот человеческий мозг может выполнять там широкий спектр задач. Насколько узкий спектр задач современные нейросети могут выполнять? Ну, то есть вот есть так, там тот же...
Ну, смотри, да, давай я прям перечислю те области, где они используются. Прямо вот можно пальцы загибать. Все началось на самом деле с анализа изображений. Это действительно задача, ну, вначале это была задача различить цифры, написанные от 0 там, до 9, и задача распознавания текста на изображениях. Потом это вылилось в то, что можно отличать собачек и котиков, и людей на фотках. Потом это вылилось в то, что можно генерировать фотореалистичные изображения. Вот, не знаю, там все, я думаю, на сайте NVIDIA тыкали и генерировали лица, которые неотличимы от лиц людей, которые в реальности увидишь. Это значит то, что работает с картинками. И в реальности оно устроено прямо, как ты говоришь, это набор вот таких вот стеклышек, которые последовательно картинку преобразовывают. Потом есть нейросетки, которые работают со звуком или генерируют текст из звука. Ну, то есть распознают, что человек сказал, и генерируют из этого текстовое представление. Или в обратную сторону из текста генерируют звук. Ну, то есть вот в Алисе, в персональном ассистенте, работает и то, и другое. Вначале человек говорит, оно распознается нейросеткой. Потом Алиса придумывает, что ответить. Опять же, в текстовом виде этот текст преобразуется с помощью технологии text-to-speech в речь. Есть нейросетки, которые работают с текстом. И вот как раз если говорить про сегодняшний бум, связанный с языковыми моделями, то сейчас большинство публикаций, интереса разработчиков связано именно вот с такими вот сетями, которые строят какую-то модель текста.
А это сейчас настолько актуально, потому что мы что, по железу подобрались к этой задаче?
Да, да. Ну, то есть вот сейчас мы подобрались к тому моменту, когда в наше железо залазят модельки от миллиарда до 10 или 100 миллиардов параметров. Ну, там можно иногда и триллион засунуть, если очень постараться. И только начиная с такого объема, сети начинают действительно выучивать какую-то языковую модель. На самом деле это не вчистую языковая модель, это модель мира. Ну, то есть она знает про какие-то понятия и объекты из реального мира.
А есть вообще понимание того, ну, вот какие следующие шаги, и есть ли вообще где-то потолок, в который может упереться вот такой именно, скажем так, концептуальный математический подход построения нейросетей? То есть, ну вот, да, начинали мы там с компьютерного зрения, да, сейчас мы дошли, например, там, до языковых моделей, да, там через, условно, не знаю, 10 лет у нас там, если там закон Мура не сломается окончательно, да, у нас там будет лучше железо. Есть понимание, до чего мы сможем дорасти, до каких задач сможем дотянуться, ну и вообще какой домен, скажем так, задач, которые могут выполнять нейросети, существует?
Честно, не знаю, потому что если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы тут же построил стартап внутри Яндекса, например, который бы этим занялся. То есть вот проблема в этой области то, что возникает какой-то прорыв и открытие, и все начинают интенсивно туда закапываться и клепать новые статьи. Ну и клепать новые статьи, применять эти подходы в реальных продуктах, возникает какой-то новый бум, и каждый раз это достаточно неожиданная штука.
То есть, грубо говоря, что угодно может внезапно возникнуть, да, какое-нибудь применение серии «Во, вот сейчас у нас появилось там, мы там триллион чего, да, вводов, да, и инпутов можем в нейросеть вводить, да, теперь мы, значит, можем внезапно решать вот такую задачу. То есть обычно это так возникает, да, то есть кто-то такой, о, а давайте мы как применим нейросеть сюда.
Да-да-да.
И внезапно ну, вот, получилось.
Да, сейчас мы наблюдаем, например, за тем, работают ли нейросети в беспилотниках. Это вот где-то года, там, не знаю, 3-4 возникла идея, что давайте мы соберем нейросети разного рода, ну, нейросетки, которые, например, распознают по картинке объекты, нейросети, которые предсказывают поведение этих объектов, то есть бабушка там остановится или пойдет через пешеходный переход. Нужно понять, во-первых, что это бабушка, а дальше попытаться предсказать, что же она сделает. И дальше попытаться в этом формализованном мире как-то построить наше поведение. Что нам сделать? Там, затормозить или там, нажать на газ, или еще что-то такое сделать.
А это работает одна нейросеть или это набор нейросетей,
набор, которые она там за компьютерное зрение? Да. Каждая выполняет свои функции. То есть одни выделяют из растровой картинки объекты, другая нейросетка предсказывает движение этих объектов, третья пытается из предсказания второй нейросетки дать какие-то управляющие команды на автомобиль. Это очень такая сложная система, где много всяких компонентов. И вот сейчас мы наблюдаем за тем, действительно это заработает или нет. Там ситуация очень забавная. Для того, чтобы нейросетка водила как автомобиль, нужно, чтобы был один инцидент на 10 тысяч километров езды. И текущие подходы каждый год улучшаются в 10 раз. И вот, на самом деле, сейчас очень интересно, достигнут ли они уровня человека, и если достигнут, то когда?
Но тут еще, насколько я понимаю, могут быть, скажем так, непредвиденные какие-то ситуации. То есть, скажем так, когда ошибается нейросеть, это будут совершенно другие сценарии, чем когда ошибается человек. Вот, например, там недавно, помнится, в Твиттере вирусилась какая-то история, когда там какая-то то ли Тесла, то ли еще кто-то ехала за грузовиком, который вез светофоры, и, соответственно, на экране все время возникал светофор по дороге, потому что, ну, нейросеть такого никогда не видела и не готова.
Это проблема длинного хвоста. То, что для того, чтобы тебе разрешить 90% проблем, тебе нужно 10% усилий. А потом на оставшиеся 10% ты тратишь бесконечно много сил. Это всегда так.
Хорошо, тогда вот, да, ты уже упомянул, что сейчас на ажиотаже вот эти вот штуки, которые там работают с текстом, с языковыми моделями, опять же, очень много и публикаций, и, в принципе, разговоров крутится вокруг GPT-3. Что такое GPT-3, почему она такая уникальная, вот почему она такая крутая и все может, и все к ней пытаются как-то стремиться и с ней сравняться. То есть, что это вообще такое, и почему вот она в таком виде существует,
Кстати, это по поводу GPT-3 Ликун сказал, что эта вся деятельность выглядит как попытки долететь до Луны на реактивном самолете. Да, GPT-3 — это третья версия нейронной сетки, которая изготавливается компанией OpenAI. И там было несколько версий. Каждая версия отличается от предыдущей числом параметров и датасетом, на котором училась. И с помощью этой сетки можно решать разные задачи текстовые. Ну, там, не знаю, генерировать комментарии, пытаться на основе каких-то предыдущих реплик генерировать следующую реплику и так далее. Ну, базовая нейросетка, что она делает? Она имеет какой-то в распоряжении фрагмент текста и дальше пытается предсказать следующее слово, самое вероятное, самое уместное в контексте этого фрагмента. И так, слово за словом, она итеративно строит какое-то связанное повествование. Ну, в результате, для того, чтобы, например, сгенерировать диалог, ты просто даешь ей начало диалога, и она дополняет это следующей фразой.
А так почему именно GPT-3, почему нет кучи аналогов, если как бы железо-то у всех плюс-минус одинаковое, и обучать все умеют плюс-минус одинаково?
Во, смотри, а здесь есть большая проблема. Проблема связана с тем, что железо нужно, ну, прямо супер как много.
Тебе сейчас нужно условно... актуальная проблема, я смотрю.
Да, тебе нужно, ну не знаю, там от 1000 GPU-шек, и чтобы они работали несколько месяцев, несколько недель или месяцев для обучения модельки. Такое позволить себе могут только очень большие компании. Ну, Яндекс на самом деле в том числе. Если посмотреть на нашу структуру расходов, мы когда-то покупали, но и сейчас покупаем много серверов. И сейчас процент наших трат на GPU-шки, на видеоускорители, он приближается к половине. То есть на самом деле половину нашего серверного бюджета мы тратим на нейросетки. И обучить большую сетку может только большая какая-то компания, у которой, а, есть большие массивы данных, б, есть большие мощности. В этом некоторая элитарность текущих нейросеток. На самом деле у нас есть... Я немножко анонсирую и то, что у нас пока не запустилось, но у нас есть идея, как сделать нейросетки уделом энтузиастов. Сделать ML at home. Ну, если помнишь, были распределенные сети, которые решали какие-то там задачи.
Свертки, ну, типа,
белка, еще что-то.
Да-да-да, вот это вот. Да. Folding at home было самое, наверное.
Мы придумали алгоритм обучения, который не требует иметь дата-центра с хорошей связностью, с хорошей сетью между GPU-шками, а может запускаться на там, тысячи или десятков тысяч видеокарточек энтузиастов по сети интернет, сам на самом деле понимает, какие видеокарточки надо загружать. Ну, то есть там у кого-то интернет лагает, у кого-то видеокарточка медленная, и динамически распределяет задачи по машинному обучению.
Ну, то есть если проводить аналогию с тем, что мы, как мы себе визуализировали нейросеть, то есть ты, да, делишь, то есть ты отдаешь условно там на какую-то машину задачу там чуть-чуть подправить коэффициент в каком-то из параметров, да?
Ну, на самом деле набор коэффициентов, то есть отдаешь ей кусочек вот этих вот коэффициентов, одно маленькое стеклышко, тогда как сама нейросетка состоит из тысячи этих стеклышек. И мы надеемся, что такой способ машинного обучения позволит энтузиастам приобщиться к разработке тяжелых нейросетевых моделей. Вот мы запускаем это в open source. Может, даже ссылочку кину в подкасте.
Такой вопрос, как это, я не знаю, насколько ты, как представитель Яндекса, правильно тебе его задавать, но тем не менее. А вот на примере GPT-3, то есть получается, да, это типичный такой кровавый enterprise, который получил преимущество за счет того, что завалил проблему деньгами. То есть тупо количеством железа, да? И,
задача сложная просто.
Еще вопрос.
Непонятно, как проще сделать.
Ты еще сказал, что да, что это вопрос данных. Получается ли, что этот рынок уже сейчас неумолимо идет к какой-то олигополии, и те компании, которые владеют данными на сегодняшний день, ну, а это такие компании, как тот же Яндекс, какой-нибудь Google, Microsoft, Facebook и прочие IT-гиганты, то есть за счет количества данных, за счет умения обучать нейросети на этих данных, они создают фактически непроходимые барьеры для входа. То есть, условно, если я сейчас захочу сделать стартап, который там как-то будет круто применять нейросети, меня какой-нибудь гигант задавит тупо, потому что у них больше данных, и они смогут таким образом лучше обучать свои нейросети, которые будут в ту же область применять.
Ну, все так, поэтому нам нужно застартовать в Яндексе свой ML at home, чтобы позволить всем присоединиться к комьюнити и разрабатывать тяжелые open-source модельки. Но сейчас ты полностью правильно описал ситуацию. Это очень элитарный и узкий клуб больших компаний с большими кластерами и большими объемами данных.
Потому что данными-то точно никто делиться не будет в ближайшее время, я думаю. Ну, то есть не придет какой-нибудь Google и не скажет: так, вот все, что мы собираем у пользователей, все, теперь в open-source.
А сами нейросетки, в принципе, класть можно. Ну, там то, что не намайнено использовательских данных, а из веб-страничек, которые и так всем доступны, ну, ради бога.
Ладно, а тогда все-таки возвращаясь к текстовым и речевым моделям, которые сейчас в нейросетях реализуются. Вот ты говорил, что работает это следующим образом, что берется слово и как бы по слову подбирает нейросеть следующий какой-то контекст.
Не так. Берется весь текст документа до данного слова. Ну, точнее, этого слова нет. Просто берется какой-то текст документа, и нейросетка пытается следующее слово по всему этому тексту предсказать.
То есть это, по сути, ничем не отличается от вот этого, когда, да, есть такая сетевая игра, когда нужно, да, просто на клавиатуре выбирать каждое следующее предлагаемое слово, и что из этого получится.
Да-да-да, вот нейросетка ровно так и действует. Но она помнит все слова, которые были до этого, и действительно выбирает следующее слово. На самом деле для обучения используется ровно такой же подход. То есть ей дается фрагмент текста и спрашивает, ну, пожалуйста, вот угадай следующее слово. Она пытается угадать, а ей говорит, да или нет. И в зависимости от того, правильно или нет угадала, ей чуть-чуть изменяет параметр. Вот так все обучение устроено. И тут, кстати, видно, что результат очень сильно зависит от того, какие данные давать. Ну, например, не все правда, что пишут в сети интернет. Не всему же можно верить. Это, знаешь, есть знаменитая картинка с Лениным, где его цитата «Товарищи, не всему написанному в сети интернет можно верить. Владимир Ульянов Ленин». Вот. Mm-hmm. Здесь ровно такое же. То, что нейросеть, она просто выбирает самое вероятное следующее слово. Ну, конечно, в контексте она понимает какие-то там сущности и события, которые в этом тексте до этого встречались, и в их контексте выбирает это слово. Но не надо думать, что это какой-то действительно искусственный сложный интеллект, это просто статистика.
То есть нейросеть не понимает, что она говорит? То есть она не понимает общий смысл предложения?
Условно. Я не понимаю, да, что такое понимание. Я понимаю, что нейросетка использует какие-то достаточно базовые статистические зависимости, ну пусть и представленные в абстрактном математическом виде.
Ну, что имел в виду под «понимает», да? Ну вот я когда в свое время там наслушался всяких презентаций, особенно это было, по-моему, в контексте перевода с одного языка на другой, что, мол, как в идеале должна работать нейросеть, вот есть условно некое пространство смыслов, да? И вот в этом пространстве смыслов существует некое значение. Ну вот у нас есть, да, у нас есть, не знаю, предложение там «Лондон – столица Великобритании», да? И вот оно на русском, мы его переводим в некое универсальное вот это вот пространство смыслов, которое вот, да, то, что вроде как бы оно значит, и проецируем на пространство языка, например, там английского, немецкого, суахили, и таким образом происходит перевод, то есть через какой-то такой центральный хаб. В связи с этим я, соответственно, ну, как бы думал, что и разговорная нейросеть, она должна генерировать смысл, да, то есть вот что там, не знаю, Лондон, столица Великобритании, и потом этот смысл просто переводить в языковой, ну, с помощью языка, потому что язык — это не только, да, то, что там написано и так далее, это как бы еще и трансформация небольшая смысла. Вот в моем понимании это должно работать так. Но в реальности, я так понимаю, все слегка прозаичнее.
Ну, в каком-то смысле оно просто выбирает самое вероятное слово. Вполне возможно, что внутри оно... Ну, оно действительно внутри генерирует какие-то интерпретируемые сигналы, которые можно понимать как смыслы. И на самом деле в нейросетках младшего поколения это можно было видеть прям глазами, а в тяжелых современных нейросетках эти смыслы... достаточно сложно понимать. Но вот в нейросетках, которые анализируют изображения, там отличают котиков от собачек, на самом деле визуально прямо видно. Есть фрагменты, которые там выделяют мордочку собачки, ушко собачки. Дальше на каком-то уровне. Дальше они соединяются в собачку целиком. То есть действительно есть какая-то кластеризация и выделение отдельных смыслов. Ну, в частности, для языковых моделек это те смыслы, которые она выделяет, какие-то кластера семантические, которые выделяет из известного ей текста. То есть такое действительно есть.
То есть получается, в связи с такой моделью построения речи нейросетью, нет такого универсального момента, что можно сказать, ага, вот, значит, вот у нас есть условно там GPT-3, да, а теперь вот все то же самое делай, но на другом языке. То есть получается, у нас жесткое обучение привязано к языку обучения, ну, реализация у нас привязана жестко к языку, на котором обучалась.
Да, это правда, но на самом деле нейросети, которые обучены по разным языкам, они имеют много очень общего. То есть там можно некоторые универсальные смыслы найти. И сейчас вот, например, выходят статьи, которые позволяют реконструировать перевод из языка суахили в английский язык. Правда, не очень это понятно, зачем такое нужно, но сетка берет язык, обучается по языку суахили, другая по английскому языку, они друг про друга ничего не знают, а на выходе получается перевод из одного языка в другой. Такое тоже можно делать.
Там, помнится, какая-то была еще там история, по-моему, у Фейсбука там, что две нейросети заставили общаться между собой, и они изобрели какой-то свой язык. Но это, естественно, все немножко переврано медиа было.
Не-не-не-не, это на самом деле очень известная тема, что для того, чтобы построить нейросетку, ей нужно подавать выхлоп другой нейросетки. Вот, не знаю, как сейчас шахматные программы учатся. Можно обучить шахматную программу на партиях шахматистов. Таких партий не так много, чтобы учить, с одной стороны. А с другой стороны, она, эта нейросетка, останавливается на каком-то уровне. Она не может играть лучше, чем лучше из этих белковых шахматистов. Тогда делают простую штуку. Берут две нейросетки, их сажают друг напротив друга и заставляют играть в игру. И
постепенно AlphaGo так училась, да?
Обучают и одну, и другую, да. И вот известная там AlphaZero так училась. Две нейросетки играют друг с другом, понимают, когда выиграли, когда проиграли, и постоянно обучаются, и превосходят людей. И это вот, это достаточно общий способ. Например, так работает генерация картинок, вот этих вот самых фотореалистичных лиц. Делаются две нейросетки, одна из них пытается сгенерировать картинку, а вторая отличает эту картинку от лиц реальных людей. И вот так вот состязать одна генеративная, вторая пытается отличить ее результат работы от реальности. И вот так вот они совместно обучаются, и вуаля, получаются фотореалистичные фотографии людей.
Ну, то есть за счет такого фидбэк-лупа двух или нескольких, да, когда они друг другу скармливают какие-то данные.
Просто это очень интересно, да, то, что сейчас же можно взять вот шахматы как доску, но программе не сообщать правила игры. И пусть она будет пытаться делать случайные ходы, а ей будут говорить, можно это сделать такой ход, и проиграла она или нет. И в результате там комбинация нейросеток. Одна пытается предсказать всевозможные ходы в данной позиции, вторая нейросетка пытается из них выбрать хорошие, и опять же состязательно такой комплекс нейросеток состязается с другим таким комплексом нейросеток. В результате программа, не зная правил шахматной игры, а просто случайно двигая фигуры по доске, она обучается этой самой игре и обучается выигрывать.
Ой, это, кстати, очень классный момент, потому что я, в свою очередь, много об этом думал, в том числе и в подкасте рассказывал. Это ведь очень похоже на то, как мы пытаемся понять законы физики в природе, и открываем ли мы законы физики, или мы их придумываем для нашей ментальной модели, которую мы пытаемся подстроить под существующие наблюдения.
Да, ну вот оказывается, что нейросетка, она может понимать мир шахмат, причем лучше, чем лучшие белковые шахматисты, ну, причем снабженные всей историей вот этой вот шахматной науки, дебютов, там, не знаю, 200 лет или 2000 лет развития шахмат, нейросетка учится это просто случайно двигая фигуры и превосходит человека.
Ну, в этом плане, кстати, интересно было бы, скажем так, почитать глубокие исследования и какие-нибудь интересные штуки на эту тему, потому что, опять же, вот если я там тоже люблю приводить пример с игрой в футбол, да, вот если мы представим себе человека, который вообще никогда не видел футбол, и тут ему говорят, вот смотри, вот есть игра, наблюдай. И человек для себя пытается, ну, то есть, не зная абсолютно правил, он, глядя на то, что происходит, он какие-то правила понимает, да, что там, например, есть разные ворота, да, там, есть гол в одну сторону, гол в другую. Если там мяч залетает в сетку, то он, значит, возвращается на центр. Но при этом не происходит ли каких-то вот ложных пониманий правил, условно, там, если ты всю жизнь смотрел, и вратарь там никогда не покидал свою половину поля, может возникнуть там понимание, что вратарю может нельзя покидать свою половину поля и так далее. Ну вот, насколько у нас есть... Просто в случае шахмат у нас есть четко, да, у нас есть, как бы, существуют правила шахмат, которые прописаны заранее, да, и нейросеть к ним пытается подобраться, да, и вот насколько она может, скажем так, неправильно интерпретировать какие-то моменты.
Ну, может, конечно, но текущий опыт с тем, что нейросетку помещают во все более сложные условия внешние, ну, например, это не мир шахмат, где всего 64 клетки и очень конечное число движений фигуры, а мир игры, ну, например, Mario Super Brothers, где нужно там бежать, прыгать, сжирать какие-то грибочки и бонусы брать. Вот, и оказывается, что нейросети, они, например, спидранят. Но если что, спидран — это термин скоростное прохождение игры, лучше, чем белковые люди.
Угу. То есть просто не обязательно даже рассказывать, что надо делать, и надо сказать, вот смотри, есть, значит, там, вот эта кнопка, ну, понятное дело, она там эмулируется как-то. Вот пробуй их нажимать, чтобы максимально эффективно добиться результата.
Ну да, нужно делать это очень много раз, и чтобы у нейросетки была возможность прийти к успеху, то есть показывать ей вначале простые уровни, где просто нажимание кнопки вперед приводит тебя к удаче. И миллионы и миллиарды обучающих примеров и вперед.
А такой, наверное, напоследок у меня немножко философский вопрос. Когда мы говорим о нейросетях и их потенциальном будущем, ну вот, как ты, по крайней мере, это себе видишь, мы все-таки стремимся воссоздать человеческий мозг каким-то образом, или мы можем с помощью вот этих вот математических моделей куда-то в сторону уйти? Ну вот, условно, да, вообще человеки, они часто пытаются копировать что-то из природы, а потом получается нечто другое. Ну, тот же самолет, который мы уже сегодня приводили, да? Вот изначально человек, наверное, пытался скопировать птицу, а получился самолет, который имеет еще там кучу других применений, и он вроде как бы в каких-то показателях схож, а в каких-то кардинально отличается. С нейросетями и, ну, то, что можно как-то, наверное, называть вот этим размытым термином интеллект, к чему мы все-таки идем в этом плане?
А здесь все очень просто. Наш текущий мир, он сугубо консюмерский. И здесь на самом деле разрабатывается то, что приносит деньги. Если говорить про применение нейросетей, как я понимаю, основное применение — это показывать, ну, по крайней мере, как я понимаю, смотря из Яндекса, основное применение — это показывать тебе релевантную рекламу, чтобы ты по ней кликал, зная какие-то твои предпочтения, рекомендашки в правильной Фейсбуке, чтобы ты там зависал, рекомендашки видяшек в ТикТоке с помощью этих нейросетей, там, не знаю, улучшать те же самые видяшки в ТикТоке, накладывая там разные эффекты. То есть это сугубо такие утилитарные применения, но на которых, не знаю, там, посмотрите на капитализацию ТикТока, Ютуба с его системой рекомендаций, Гугла с его системой рекламы.
Не, но это все-таки какие-то довольно практические штуки. Если мы говорим вот о, скажем так, развитии нейросетей в контексте, не знаю, фундаментальной науки.
Ой, мне сложно. Я такой достаточно приземленный, да, человек. Я думаю, что на самом деле у моделек будет становиться все больше параметров, они будут становиться все сложнее. И вот то, на самом деле, чем мы сейчас занимаемся, и что мне кажется очень интересным, смотреть, что это такое. Вот, все обучают нейросетку, которая в своих параметрах как-то хранит структуру мира. Ну, это вот такой вот идеальный мозг, который про все знает. Я думаю, что можно было бы сделать такую штуку. Нейросетка, которой доступен весь интернет, ну, например, как интерфейс поиска по интернету, ну, там, условно, Яндекс, куда можно задать запрос и получить, там, не знаю, 10 или 100 веб-страничек. И вот нейросетка, которая понимает и имеет настроенные нейроны и обладает информацией из реального мира. Для меня очень интересна такая штука. Ну, то есть, на самом деле, языковые модельки и модельки, которые не просто обучились и знают что-то внутри своих нейронов, но и имеют информацию о реальном мире и отвечают себе. Это тот способ, например, которым мне очень хочется развивать поиск Яндекса.
Окей, тогда я предлагаю на этой оптимистической ноте, надеюсь, оптимистической, да, заканчивать сегодняшний выпуск. Тебе спасибо большое, что пришел. Я, опять же...
Спасибо тебе, да,
что я позвал. Для себя, мне кажется, чуть лучше стал понимать, что все-таки собой представляют нейросети. У меня было какое-то, ну, такое общее впечатление, основанное на обрывочных каких-то данных, ну и каких-то, наверное, додумываниях собственных. Но, тем не менее, надеюсь, у слушателей тоже теперь есть чуть более подробное впечатление о том и понимание того, что собой представляют современные нейросети. Давай такой вот бонусный вопрос в блиц-формате. Вот я, в принципе, тебе уже задавал, но вот, опять же, такой вот в ближайший там год, два, три, чего стоит ждать вот от нейросетей, где будет основная движуха?
Ну, мне кажется, что это текстовые какие-то модельки, которые хорошо понимают язык. Соответственно, это голосовые ассистенты, это какие-то другие интерфейсы поиска по интернету, которые не выдают тебе 10 ссылок, а предоставляют что-то типа автоматически сгенерированной вики-странички, которая отвечает на твой вопрос. И это на самом деле проникновение нейросетей в индустрии вне IT-области. Это там, не знаю, контроль качества на заводах визуальный и так далее. Ну, короче, это широкое расширение нейросетей по всей промышленности вне IT, а внутри IT, наверное, будет фокус на модельках именно текстовых.
Ну вот интересно будет, возможно, у нас как это, через какое-то время снова здесь соберемся и посмотрим, насколько прогноз оказался верным. Ну а мне остается только пара организационных моментов. Если вам нравится теория Большой Бороды, во-первых, подпишитесь, если еще до сих пор не подписаны. Во-вторых, вы всегда можете поддержать проект оценочкой или отзывом в приложении Apple Podcasts, в приложении CastBox или в любом другом приложении, где есть такая функциональность. Если вы слушаете это на YouTube, там есть свои YouTube-ритуалы, лайки, подписки, комментарии, вот это все. А если вам совсем-совсем нравится теория Большой Бороды, вы также можете поддержать проект на платформе Patreon по адресу patreon.com/birdicast. Огромное спасибо всем, кто уже это делает. Там нужно выбрать тариф «Теория Большой Бороды» или любой другой тариф, который содержит подкаст «Теория Большой Бороды», и получать дополнительные выпуски после шоу, получать доступ в наш эксклюзивный чатик, который находится в Телеграме, ну и всячески поддерживать распространение вот такого замечательного подкаста, как наш. Спасибо еще раз всем, кто это уже делает. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.